Ну что же, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я еще раз приветствую вас именем нашего Господа и нашего Спасителя Иисуса Христа. И сегодня мы с вами вернемся к посланию к Ефесянам. Давно мы не открывали эту книгу. Были всякие события, но сейчас Господь дает нам возможность снова обратиться к той книге Священного Писания, которую мы сейчас изучаем. И сразу же скажу вам заранее, что в следующее воскресенье у нас будет очередное угощение, или я скажу вам так, десерт. Десертом я называю проповеди Джима Клубника. Это обычно бывает очень здорово. И я хотел бы сразу вам сообщить, что в следующее воскресенье, 10 числа, он проповедует по следующему отрывку послания к Ефесянам. Единственное, что я не хотел бы вам сообщить, что в следующее воскресенье, 10 числа, вообще говоря, рабочий день. Вот, к сожалению, это так. Я надеюсь, да, но в МБЦ никаких переносов не будет. И я надеюсь, что вы сможете быть на богослужении. Если нет, то вы сможете послушать записи на интернете. А мы с вами в молитве, мы все равно будем с вами. Вот это 10-го. Потом 17-го числа, 17 ноября, мы с вами услышим Игоря Оленина, нашего дорогого брата, который тоже будет раскрывать для нас важную тему. А сегодня мы с вами будем читать послание к Ефесянам, 3 главу. Обычно я говорю, откройте Священное Писание. Сейчас мне очень трудно это сказать. Дело в том, что сегодня мы будем читать не из стандартного синодального русского перевода. Сегодня мы будем читать из перевода, который называется «Радостная весть». Перевод, который сделала Валентина Кузнецова. Если вдруг у кого-то из вас есть этот перевод, то вот вы сегодня сможете открыть Священное Писание и следить за нами. Если вдруг у вас его нет, тогда вы сможете просто слушать или следить даже по синодальному переводу. Почему мы будем это делать? Дело в том, что в 3 главе послания к Ефесянам находятся, пожалуй, самые длинные скобки во всем Новом Завете. В первом стихе Павел начинает молиться, но во втором стихе он вдруг меняет тему. Он говорит как бы мельком, как бы быстро, в скобках, но говорит много важных и сложных для понимания вещей. Когда я готовился к сегодняшней проповеди, мне показалось, что в переводе Кузнецовой выражено все это гораздо лучше. Именно потому мы и будем читать именно из этого перевода. Во славу Господа и Слово Его, давайте встанем. Вот почему я, Павел, ради вас, язычников, узник Христа Иисуса. И вдруг он меняет тему. Вы, конечно же, слышали о том, какой щедрый дар был мне доверен Богом для вас. Мне в откровении дано было узнать его тайну, как я вкратце писал вам выше. Следовательно, прочитав, вы сможете представить, как я понимаю тайну Христа. В прежних поколениях человечеству не дано было знать этой тайны, но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. Она в том, что и язычники получают то же наследие, и они — часть единого тела, и им тоже даны обещания Бога через Христа Иисуса — в радостной вести, служителем которой я стал благодаря великой Божией доброте ко мне, через действие Его силы. Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел в Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним, через веру в Него, мы смело и уверенно приближаемся к Богу. Вот почему я прошу вас не падать духом из-за того, что я страдаю за вас. Эти страдания служат к вашей славе. Господь наш Бог, обращаясь к Тебе сегодня, мы признаем, что мы, хотя и понимаем богословски то, о чем говорит апостол Павел, но практически мы порой бываем далеки от этого. Боже наш, и все-таки велика Твоя мудрость, велика Твоя любовь. По любви Твоей Ты открываешь нам то, что хочешь показать. Покажи нам свою силу, пусть Дух Твой Святой действует сейчас в нас, и силою Твоей меняй наши сердца. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Все эти скобки, стихи со 2 по 13, могло бы и не быть. После первого стиха сразу мог идти стих 14. Тогда и мысль была бы оформлена правильно. И никаких перерывов в рассуждении не было бы. Но Господь ни одного слова не написал просто так, потому что надо было что-то сказать. Знаете, как иногда бывает? Слушаешь радио утром и слышишь там ведущий передачи, пытается что-то говорить. Говорит примерно так: ну вот, давайте мы с вами послушаем еще одну песню, это очень хорошая песня, интересный исполнитель. Складывается ощущение, что ведущему нечего сказать. Вот у него есть час, который нужно заполнить, а заполнять нечем. Знаете, перед Богом такой проблемы не стояло. Каждое слово, каждое предложение, каждая фраза в Священном Писании сказана для нас. Для нас в России услышать то, о чем говорится сегодня, особенно насущно. Из русского языка в другие языки народов мира пришли многие слова. Спутник, перестройка. Среди этих слов есть слово страшное. Слово «погром». Погромы, которые процветали в России, стали известны всему миру. Вражда между иудеями и теми, кто называли себя христианами. Межрелигиозная рознь, приводившая к убийствам, приводившая к резне. Но знаете что, если бы мы с вами, христиане, не просто читали, но еще и принимали то, о чем говорит здесь апостол Павел, отношения между христианами и иудеями могли бы быть совершенно иными. Апостол Павел во втором стихе начинает развивать свою мысль. Вы, конечно же, слышали о том, какой щедрый дар был мне дарован Богом для вас. Мне в откровении дано было узнать его тайну, как я вкратце писал выше. Апостол Павел начинает говорить о Божьей тайне. Эту тайну получил он как дар. Эта тайна – нечто сокрытое Богом, нечто такое, что раньше не было известно. Нечто такое, что трудно бывает постигнуть. Господь открыл Павлу эту тайну, но Господь никому ничего не открывает просто так. Обычно Он открывает нам что-то, потому что у Него есть на это какая-то цель. Господь не говорит нам: слушай, ты знаешь, я сейчас тебе скажу, я совершенно не знаю, зачем тебе это надо, но я тебе все-таки скажу. Нет, Господь никогда не поступает так. Поэтому я и верю, что сегодня Господь будет говорить к нашим сердцам, когда мы будем размышлять об этой тайне Божией. Апостол Павел уже вкратце писал об этой тайне выше. Этой тайной в первой и второй главах называется церковь. Церковь Христова – это тайна Божия. Церковь Христова – это мистерия, тайна, нечто сокрытое, но теперь открывающее, открываемое. Следовательно, прочитав, вы сможете представить, как я понимаю тайну Христа. В прежних поколениях человечеству не дано было знать этой тайны, но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. Апостол Павел все больше и больше подогревает интерес своих слушателей. Представьте себе, что я подхожу сейчас, ну, допустим, к Оксане и говорю: Оксана, я хочу сказать тебе одну тайну. Никто никогда этого раньше не знал. Сейчас ты узнаешь. Но для того, чтобы передать другим людям. То же самое произошло и с апостолами. Бог вдруг обратился к ним и сказал: я творю что-то новое. В день Пятидесятницы рука Бога-Творца действовала так, как не действовала никогда ранее. Что было до этого? Были народы. Каждый народ поклонялся своему Богу. У евреев был свой Бог, Бог Яхве. Язычники поклонялись своим богам. У греков боги имели свои имена, у римлян свои. У разнообразных восточных народов были тоже разнообразные божества. Сколько народов, столько и религий. Всего одна истина. Но своя была у каждого. Что еще происходило в мире? Помните, после завоеваний Александра Македонского в 4 веке до нашей эры, в 4 веке до Рождества Христова, вдруг в 4-3 век мир среднего грека начинает расширяться. Грек начинает видеть гораздо дальше своих государств, городов, своих полисов. Грек начинает видеть, что вокруг множество народов, что вокруг огромные богатства, что вокруг различные культуры. Что еще начали делать греки? Так это они начали пытаться ассимилировать народы. Сделать другие народы такими же, как греки. Среди этих других народов был и иудейский народ, еврейский народ. Этот народ тоже постигла участь ассимиляции. Только не удалось это. Не удалось сделать евреев такими же, как греки. И вот сейчас из римской тюрьмы еврей, фарисей Савл из Тарса пишет письмо греческой церкви. Еврей, которого пытались ассимилировать, которого пытались сделать таким же, как греки, пишет письмо грекам. И обращаясь к грекам, он говорит: Господь показал нечто такое, чего никто никогда раньше не знал. Господь открыл тайну. Раньше эта тайна была неизвестна, теперь она стала известна. И аудитория уже готова услышать, в чем эта тайна. Почему это так серьезно, почему это так важно? 6 стих. Она в том, слушайте внимательно, что и язычники получают то же наследие. Это первое. И они часть единого тела. Это второе. Им тоже даны обещания Бога через Христа Иисуса в радостной вести. Это третье. Нам после 20 веков христианства трудно даже понять смысл этих слов. Чтобы перевести их на современный язык, могу сказать так. Друзья мои, и бомжи тоже могут получить спасение. Друзья мои, и проститутки каются. Друзья мои, и наркоман бывший может стать лидером прославления. Это немножко лучше помогает понять. И то не до конца. Для типичного еврея во времена Иисуса Христа тот факт, что он еврей, уже указывал на то, что он спасен. Я принадлежу к этому народу, значит, я спасен. Может ли язычник получить спасение? Конечно, может. Только сначала он должен стать евреем. Он должен пройти обрезание. Он должен жить согласно закону. Вот он должен стать таким, как я. Тогда он будет спасен. Именно поэтому и пришлось собираться апостолам на Иерусалимский совет, который описывается в 15 главе Деяний апостолов. И тогда на Иерусалимском совете было четко сказано, нет, это не так. Ведь спасение мы получаем не по рождению, не потому что мы принадлежим к какой-то определенной нации, а по Божьей благодати, по Божьей милости. Законом мы не можем оправдаться, закон лишь указывает нам на Божью справедливость, на Божью святость и нашу греховность. Значит, никакое дело не может стать основанием для нашего спасения. Значит, и обрезание, которое тоже является делом, нельзя считать обязательным для спасения. Потому и было принято решение, нет, не заставлять учеников, не заставлять христиан и язычников проходить еврейские обряды. То, что говорилось в послании апостола Павла, то, что слышали ефесяне, был для тех времен уникальным, невероятным. И язычники тоже принадлежат к этому телу Христову. О язычниках мы узнаем три вещи. Во-первых, язычники получают тоже наследие. По-гречески здесь всего одно слово – язычники – сонаследники. Они получают то же наследие, что иудеи. Кстати говоря, в послании к римлянам 9 и 11 глава мы видим, как апостол Павел определяет слово «Израиль». Не всякий по-настоящему иудей, кто иудей по плоти. Израиль апостол Павел определяет как те иудеи, которые приняли Иисуса Христа, которые приняли своего Мессию, увидели Его. И вот такие иудеи и христиане – сонаследники. У нас единое наследство. То, что Господь даровал Израилю, Господь даровал и нам с вами. Почему? Мы этого не заслужили. Конечно, не заслужили. Мы ничего для этого не сделали. Да, мы ничего для этого не сделали. А что сделал Авраам? Авраам поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. Итак, сонаследники. Второе. Они часть единого тела. По-гречески тоже одно слово. Причем слово, которое изобрел апостол Павел. Нигде более в греческой литературе этого слова нет. Это слово можно перевести на русский язык как сочлены. Члены единого тела. Иногда мы говорим российская церковь, американская церковь, там. Церковь в арабских странах. Если мы имеем в виду только географическое расположение, мы совершенно правы. Но если мы имеем в виду нечто большее, то давайте помнить, что не существует нескольких церквей. Существует одна церковь, это церковь Иисуса Христа. Российская, американская, какая угодно. Баптистская, пятидесятническая, православная, тоже какая угодно. Если этот человек принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, это часть единой церкви. Это сочлены тела Христова. Понимаете, у Христа не несколько тел, а одно. И об этом полезно помнить. Итак, сонаследники, сочлены и еще... Им тоже даны обещания Бога через Христа Иисуса в радостной вести или в Евангелии. Вдруг язычники оказались привиты к той ветви, которая раньше была, к той лозе, которая раньше была, которой принадлежит еврейский народ. Вдруг язычники оказались вместе и рядом с иудеями. Знаете что? Этот факт было трудно признать в то время и тем, и другим. Помните, как препятствовали евреи проповеди апостола Павла? Помните, как раздражались они, когда в синагогу стали приходить язычники? Вдруг в нашу синагогу пришли язычники! Представьте себе, что вы приходите в Московскую библейскую церковь, и вдруг видите, что первый ряд заполнен бомжами. Одеты они неизвестно во что. От них неприятно пахнет. И говорят они как-то тоже не так, как мы с вами привыкли. А кто-нибудь еще вдруг заметит, что на том месте, на котором вот я постоянно сижу, сидит кто-то другой. Рассказывают, что в одной старой-старой британской церкви, ну, был такой случай, когда пришел новый человек, пришел просто гость, он сел, спокойно решил послушать, к нему подошла бабушка и говорит: «Молодой человек, вы извините, пожалуйста, но это наша семейная скамья». И так евреям трудно было принять, когда вдруг проповедь прозвучала и для язычников. Но ведь и язычникам было трудно, и грекам особенно было трудно это принять. Дело в том, что греки считали себя, ну, пожалуй, наряду с римлянами, самыми цивилизованными людьми. И вдруг какой-то еврей нам проповедует. Расскажу историю одну. Ладно, отвлекусь на минутку. Это было в 89-м или в 90-м году, по-моему, я как-то рассказывал, но ничего. В 89-м или 90-м году, когда мы учились в университете, к нам приехали представители миссии Гедеона. Это миссия, которая занимается распространением Библии. Вот эти маленькие синие гедеоновские Библии, карманные такие Новые Заветы, вы многие из вас, конечно, их видели. Вот, и к нам, студентам филологического, философского факультетов, приехали эти самые Гедеоны. В 89-м году это были по большей части украинцы, имеющие весьма необразованный вид. Вот пришли они в 9-ю аудиторию 1-го гуманитарного корпуса, а там проходили самые разные лекции, читали там лекции большие люди науки. И вот этот самый Гедеоновец выходит и говорит о том, что «Господь хочет, чтобы вы покаялись, уси!» Вот многие студенты отреагировали даже не смехом, а просто какой-то враждой. Послушайте, но ведь смысл послания не зависит от того, насколько образован посланник. Иными словами, Господь может использовать самого необразованного человека для того, чтобы сказать нам с вами правду, не так ли? Потому и грекам было сложно принять проповедь апостола Павла, проповедь одного из иудеев, ну что, ну проповедует один из представителей покоренного народа. Но надо было принять, потому что это слово, это проповедь, правда. Это проповедь о том, что Господь соединил в своей церкви, в своем теле и иудеев, и язычников. Это проповедь о том, что Господь делает что-то новое. Это проповедь о том, что творение Божие не завершилось до первых 6 дней творения. Сейчас на наших глазах Господь творит новое. Неся эту проповедь, апостол Павел отлично понимал, что он недостоин, по большому счету, об этом даже и говорить. В 7 стихе мы читаем: «Служителем которой я стал благодаря великой Божией доброте ко мне, через действие его силы». Он понимает, что он проповедует это не потому, что хорошо образован, не потому, что хорошо подготовлен. Он понимает, что все это проповедует просто потому, что Бог проявил к нему благодать, что Бог проявил к нему милость, что Бог дает ему силы. Мы с вами знаем, что ему, апостолу Павлу, по своей плоти, ну, никак не было бы не дойти до мысли такой, что язычникам теперь открыта проповедь Евангелия. Мы с вами помним, как апостол Павел в свое время, будущий апостол Павел, он тогда еще Савл из Тарса, Савл тарсианин, в свое время преследовал первых христиан. Ему дико было бы даже подумать о том, что он будет делать всего через несколько лет. Вот и говорит он, я не достоин этого. Не я додумался до мысли такой, а Господь открыл мне все это. Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа. Иногда, когда мы переводим Библию на русский язык, нам неудобно переводить грамматические ошибки. Но дело в том, что в 8 стихе апостол Павел допускает откровенную грамматическую ошибку. Если переводить ее и сохранить ошибку, по-русски нужно было бы сказать так. «Мне самому ничтожнейшему». «Самому ничтожнейшему». «Ничтожнейшему, если, так уж не самому». И то, и другое сразу не может быть. Дело в том, что апостол Павел дважды подчеркивает свою незначительность. Дважды подчеркивает свое ничтожество. «Я недостоин был этого». Даже слово «пауло» по латыни означает «понемногу», «постепенно», «немножко». Так вот, Павел говорит, «мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар». Павел понимает, что в его руках то, чего он совершенно не заслуживает. Но он понимает, что получил это даром. В чем состоит дар? Две вещи. Возвести язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа. Это первое. Непостижимым. Переводить можно и как бездонным. Глубоким. Неисчерпаемым. Богатство Христа можно сравнить с океаном. Причем этот океан, в отличие от всех существующих на самом деле, бездонный. Если какой-нибудь еврей думал примерно так, ну что же, теперь благодать Божия будет и для язычников? А вдруг мне не хватит? Не беспокойся, хватит. Хватит, потому что она велика. Если вы пришли в церковь и увидели, что первый ряд или первые два ряда заполнены бомжами, наверное, одна из ваших мыслей будет такой, а ведь мне места может не хватить. В этом зале может не хватить. Но в Божьей благодати хватит. И переживать по этому поводу совершенно бесполезно. Если эта благодать столь велика, то ее достаточно для всех людей, которые приходят ко Христу. Менять это, отрицать это, значит ограничивать Бога. Итак, во-первых, дар возвещать язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа. Но и второй дар дан нас по апостолу Павлу. А также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Как говорят наши американские друзья, вау! 10 стих повергает меня в недоразумение. Может быть, слово «на небесах» лишнее? Зачем начальствам и властям на небесах, зачем высшим все это знать? Неужели ангелам это и так непонятно? Я думаю, что есть вещи, которые ангелам непонятны. Наверное, ангелы неоднократно разводили руками или чем там у них в восхищении. Когда Бог создал человека и стал общаться с человеком, я предполагаю, что ангелы говорили, «Боже, ты с этими людьми общаешься?» «Да, говорит Господь, я их люблю». Потом человек согрешил. Ангелы говорили, «Боже, ну смотри, они согрешили, и ты до сих пор протягиваешь к ним руки, ты до сих пор хочешь на них достучаться». Он говорит, да, потому что я возлюбил этот мир. Потом Бог стал обращаться к Аврааму и дал обещание Аврааму, а ангелы говорили: «Боже, посмотри, ведь это Авраам, он ведь жену фараону чуть не продал». А Господь говорит: «Да, я его люблю». Потом Авраама похоронили, ангелы могли сказать: «Господи, ну где же твое благословение? Где же та земля, которая была обещана? Где же те множество сыновей?» А Господь говорит: «Подождите! Еще разворачивается план, еще разворачивается замысел, еще рисуется великая картина мироздания, потому что Бог не ушел на покой». Шли годы, столетия, и Бог неоднократно удивлял небесные воинства, ангельские воинства своими делами. И вдруг, когда евреи и греки в лучшем случае старались держаться подальше друг от друга, в худшем случае ненавидели друг друга, когда евреи ненавидели римлян, вдруг Дух Святой приходит на землю, и ангелы опять разводят руками или чем там у них и говорят: «Господи, что это такое?» А Господь отвечает: «Церковь, экклесия, избранные, призванные из всех народов, из всех племен. Многообразная благодать Божия, многогранная, это можно также переводить, благодать Божия, многоцветная благодать и милость Божия, открывающаяся от Господа каждому человеку, готовому его принять. Божья милость открывается через сотворение церкви». Я начал сегодня, сказав о том, что было хорошо, если бы христиане на протяжении всей истории церкви помнили об этом фрагменте. Помнили эти слова. Ведь не поднялись бы тогда руки на еврейские погромы. Ведь не поднялось бы тогда сердце на ненависть. Ведь не было бы антисемитизма. Ну ладно, это условное наклонение, это «бы». Это они там когда-то в истории не читали третьей главы Ефесян. На самом деле все они читали. Мне хочется о нас поговорить. Где кончается церковь? Иными словами, где моя церковь, а где какая-то другая? Вот те верующие, которые собираются и славят Господа в Узбекистане, в Таджикистане, в Пакистане. Это церковь? Да, теоретически, да. Насколько мы знаем об этой церкви? Насколько мы поддерживаем эту церковь? Те верующие, которые приходят ко Христу в других странах, это церковь? Можем ли мы видеть дальше нашей церкви? Я сегодня с радостью хочу сообщить о событии, которое должно произойти в декабре. Мне действительно очень радостно от того, что это будет. Дело в том, что миссия «Новая жизнь» получила возможность направить группу своих сотрудников в Израиль для того, чтобы заниматься там духовным трудом. В этой группе, если Господь даст, будут и несколько человек из Московской библейской церкви. Пока они собирают поддержку для этой встречи, для этой поездки. И, друзья мои, если кто-то из сотрудников «Новой жизни», который ходит в МБЦ, подойдет к вам и скажет: «Брат, сестра, не мог бы ты помолиться обо мне, не мог бы ты, может быть, поддержать меня в этой поездке в Израиль?» Знаете, что это проявление того, о чем мы сегодня на проповеди говорим. Чтобы зрение Московской библейской церкви, чтобы наше с вами зрение простиралось дальше нашей страны. Лет 10-15 назад, когда миссионеры стали приезжать в Россию, стало казаться, что поле зрения российских церквей никогда не будет узким. Мы ведь сами были предметом труда миссионеров, предметом молитв церквей зарубежных стран. Но очень часто у нас получается именно так. Мы не видим дальше собственной церкви, дальше собственного здания или отсутствия оного, даже дальше собственных служений. Мне бы хотелось, чтобы мы, когда читаем эти слова, когда читаем эти стихи, увидели их подлинный смысл. Смотрите, если мы сонаследники, сочлены, сопреемники Божьих обещаний, значит, относиться к друг другу, друг к другу нужно соответственно. Если Господь совершил великое дело, созидая свою церковь, и ангелы восхищаются тем, что происходит, то и мы можем восхищаться тем, что происходит, в единении с Ним, через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу, читаем в 12 стихе. И Павел кончает: «Вот почему я прошу вас не падать духом из-за того, что я страдаю за вас. Эти страдания служат к вашей славе». Павел страдал за то, что возвещал о христианском единении. Мне хочется объявить неофициальный конкурс. Я думал о том, чтобы сделать его официальным, но официальным мы делать его не будем. Дело вот в чем. В марте нам с вами предстоит миссионерская неделя. А это время, когда Московская библейская церковь будет молиться о своих миссионерах, когда мы будем слышать свидетельства о миссионерском служении. Кстати, некоторые из миссионеров МБЦ будут с нами и в ноябре на праздновании дня рождения Московской библейской церкви. До марта я хотел бы вас призвать вот к чему. И сейчас сделать это гораздо легче, чем всего несколько лет назад. Выберите 5 или 10 государств на разных континентах, в которых есть христианские церкви. Я подчеркиваю, не 5 или 10 штатов Соединенных Штатов Америки, а государств на разных континентах. И попробуйте сделать очень простую вещь. Во-первых, помолитесь об этом. А затем зайдите в интернет и найдите адреса церквей в этих странах. Попытайтесь найти контакты с христианами этих стран. Если у них есть сайты, отлично, посмотрите их и напишите им про эти сайты. Если у них сайтов нет, но вы просто нашли адреса, не стесняйтесь, просто пошлите им вопрос. Скажите: вот мы читали о вашей церкви, где можно узнать побольше о вашей жизни, о христианстве в вашей стране? Скорее всего, по крайней мере, некоторые из людей, из этих людей вам ответят. Вы сможете молиться друг за друга, вы можете узнать друг друга. Вы можете завязать переписку, завязать общение. И мне бы хотелось, чтобы к марту мы смогли рассказать о том, чему Господь учил нас через это общение. Это очень интересно, потому что, знаете, вы узнаете такие вещи, которые никогда в жизни раньше не слышали. Кстати говоря, для того, чтобы встретить христиан из других стран, нам иногда не нужно даже из МБЦ выходить. Но в данном случае я все-таки советую вам выйти из МБЦ. Посмотреть форумы, посмотреть христианские чаты, посмотреть христианские ресурсы, найти такие контакты. Если у вас есть на это возможность, это было бы очень здорово. А если возможности нет, просто посмотрите вокруг. На первом служении, да и на втором тоже, прибывают люди из самых разных стран. Познакомьтесь с этими людьми. Пригласите их в гости. Побеседуйте с ними. Узнайте о том, как живут они. Расскажите им о том, как живете вы. Прославьте вместе Господа. И тогда соединение, сочленство, сонаследие для нас с вами будут реальностью. Давайте встанем и обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, чему Ты учил нас сегодня. Мы просим Тебя прости нас за то, что и среди нас, среди христиан, бывает национальная неприязнь. Она может быть замаскирована, но она бывает. И, Господи, мы молим Тебя, научи нас любить друг друга, как братьев и сестер. Спасибо Тебе, Господь, за то, что иудеев и язычников ты объединил под главою Христа. Господи, и сейчас мы молим Тебя также за верующих, за христиан в государстве Израиль. Мы молим Тебя, Господи, об их жизни, об их свидетельстве, об их сохранности физической и духовной. Мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы наши отношения с ними развивались и через этот визит, через эту предполагаемую поездку также. И, Господи, мы молим Тебя, расширь пределы наши, расширь наше мышление, наше понимание. Мы молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.